Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Президент Трамп умывает руки. Стратегия или импровизация, чем руководствуется президент Трамп в отношениях с Россией и Украиной? Дональду Трампу надоела роль посредника? Может ли Конгресс ввести вторичные санкции в отношении торговых партнеров России без поддержки президента? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с политологом, профессором городского университета Нью-Йорка Раджаном Миноном и специалистом по России, старшим научным сотрудником Вашингтонского института American Enterprise Леоном Ароном. Президент Трамп фактически умыл руки, объявив во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем о том, что Соединенные Штаты не в силах сделать сейчас что-либо, чтобы остановить войну между Россией и Украиной. Так газета «Нью-Йорк Таймс» резюмирует встречу глав США и Германии, в ходе которой Фридрих Мерц настойчиво, но мягко пытался убедить Дональда Трампа, что Америка должна использовать свою несравненную мощь, чтобы заставить Россию прекратить агрессию против Украины. Но Дональд Трамп не купился на скрытую лесть, не поддался уговорам. Его ответом было сравнение военного конфликта с детской ссорой, в которой детей невозможно разнять до тех пор, пока они хотят драться. Означает ли это заявление президента о его развороте и отказе от попыток добиться прекращения огня? Мои собеседники в этом не уверены, поскольку стратегия Трампа состояла в отсутствии стратегии. Действия и заявления президента Трампа нередко зависели от сиюминутных обстоятельств и менялись в зависимости от настроения президента. Слово Раджану Минону.
Я, честно говоря, не могу понять, в чем состоит стратегия Дональда Трампа. Объясню почему. Он нередко повторяет, что это не американская война, что европейцы должны озаботиться помощью Украине. Подобный тезис часто слышится и из уст вице-президента Венса. Президент Трамп добавляет, что если в переговорах не будет достигнут прогресс, то он откажется от роли посредника. Прогресса, несмотря на несколько месяцев усилий со стороны Трампа, не видно. Надежд на прогресс нет, но Трамп продолжает действовать, будто существует некий мирный процесс. Его давление на Киев сработало. Владимир Зеленский согласился на 30-дневное прекращение огня, что было важным требованием Трампа. Но Путин отверг это требование, откровенно заявил о намерении захватить больше украинской территории, и Трамп воспринял это спокойно. С другой стороны, он может назвать Путина сумасшедшим, осудить его за атаки на мирное население, пригрозить санкциями и забыть о своих предупреждениях. Взять последний разговор Путина и Трампа. По словам президента Трампа, у них был хороший разговор, в ходе которого российский лидер сказал, что он ответит на украинские удары по российским военным аэродромам. Словом, я не знаю, в чем состоит стратегия Дональда Трампа, какова его цель.
Как вы думаете, означает ли это, что президент Трамп не готов ввести серьезные санкции против России?
Я буду крайне удивлен, если он прибегнет к санкциям в отношениях с Россией. Я думаю, что единственная причина, по которой Россия согласилась участвовать в переговорах с Украиной в Стамбуле, это возрастающая поддержка новых санкций в Конгрессе. В числе их сторонников значительное число республиканцев, а их главным пропонентом является близкий Дональду Трампу сенатор Линдси Грэм. Россия послала в Стамбул делегацию, не обладавшую никакими полномочиями, но была создана иллюзия, что Путин готов участвовать в мирном процессе, и у Трампа теперь основания не вводить санкции. Российский лидер изучил психологию американского президента и уверен, что ему удастся его, так сказать, нейтрализовать, прибегая к таким косметическим мерам. В то же время Владимир Путин, судя по всему, верит, что победа достижима и готов добиваться ее, несмотря на гигантские потери, которыми расплачивается российская армия за продвижение на каждый километр. Проблема Путина заключается в том, что он не может согласиться на меньшее, чем мир на его условиях. Жертвы России и людские материальные столь велики, что он не может закончить войну без явной победы. Да, ущерб, нанесенный этой войной Украине, огромный, но она слабейшая сторона в этом конфликте. Удивительно то, сколь гигантскую цену приходится платить за эту войну России, стороне, которая значительно превосходит Украину по военному и экономическому потенциалу. По последним оценкам, Россия в ходе своего наступления в последнее время теряла убитыми и ранеными 1000 человек в день, и ее стратегия явно рассчитана на массовые атаки в надежде взять верх числом.
С вашей точки зрения, все-таки чего можно ожидать от президента Трампа? Владимир Путин уже ясно показал, что на прекращение огня в данной ситуации он не пойдет. А предупреждение о том, что Дональд Трамп может отказаться от посредничества в этом конфликте, звучат чаще, чем предупреждение о возможности введения санкций. Что дальше?
Если в ближайшее время не будет достигнуто прогресса в мирном процессе, и Дональд Трамп решит, образно говоря, отвернуться от этого конфликта, то самым важным будет вопрос о продолжении сотрудничества с Украиной в области обмена разведывательной информацией. Я думаю, это сотрудничество даже более важно, чем предоставление военной помощи. Без американских разведданных Украине будет очень трудно определять цели ударов. Европейские страны не располагают столь обширными возможностями в этой области, как американцы. Можно вспомнить, что когда Трамп приостановил обмен такой информацией с украинцами, российские войска продвинулись необычайно быстро в Курской области, чего они не могли сделать прежде. Но понятно, что даже в случае прекращения американской помощи Украине война не закончится.
Таково мнение Раджана Минона. Леон, президент Трамп пришел в Белый дом, обещая, грубо говоря, принудить Украину и Россию к миру. Через 5 месяцев стало очевидным, что он не готов подкрепить свои требования, заключить перемирие действиями. И мы видим, что внешне, по крайней мере, он спокойно воспринял недвусмысленный отказ Владимира Путина пойти на перемирие. Он без всякой оценки сообщил после разговора с Путиным о том, что Россия намерена ответить на украинские удары по ее военным аэродромам. Понятна ли вам позиция Дональда Трампа? В чем заключается его стратегия?
Очень трудно иметь какое-то четкое представление. Тактика меняется ежедневно. Стратегии как таковой, мне кажется, нет. По-моему, у Трампа все сводится к каким-то личностным моментам. Ну вот, обещал 24 часа заключить мир, да, не получилось. Ну, тогда решили, давайте, он сказал, в 3 месяца заключим мир. Тоже пока не получается. Выясняется, что между раундами гольфа заключить мир между Россией и Украиной нельзя. И вот когда дошло дело вот до этого, то в какой-то степени опустились руки, и начались заминки, и начались вот эти угрозы, что он умоет руки и от Украины, и от России, и просто предоставит их самим себе, но, может быть, еще и европейцев. Тут нет смысла как-то говорить о каких-то глубинных моментах. Мне кажется, что вот все сводится вот к такому, что называется в России скандачка, чтобы вот все получилось. А когда не получается, то какого-то плана «Б» там не было, как мне кажется.
Ну а чем вы объясняете то, что вы называете отсутствием стратегии?
Мне кажется, что главное здесь – у Трампа отсутствует исторический контекст. Понятно совершенно по его высказываниям, по его поведению, что истории он не знает, какими-то стратегическими моментами они его приводят к животе, он скучает, у него остается только тактика. Но если убрать исторический какой-то контекст, скажем, воспоминания о том же Мюнхене, о том, как начинались войны в Европе, особенно Вторая мировая война, если этого нет, то тогда отсутствует желание сделать что-то важное, потому что нет понимания того, какие колоссальные негативные последствия несет за собой победа России. Если этого не понимать, то тогда вот никакой чрезвычайности в этом нет. И мне кажется, что наскок, вот сейчас мы будем ругать Зеленского, потом мы чего-то скажем, что Путин как бы нас ведет по неправильному пути, но с другой стороны он должен, конечно, все объяснить и так далее, и так далее. Тогда все это, мне кажется, становится понятным. Потому что нет абсолютно никакого понимания, что представляет для Европы, да и для мира победа России вот в этой агрессивной войне.
Следует ли из этого вывод, что для Трампа, с вашей точки зрения, это война среди второстепенных забот?
Совершенно верно. Это вызвано отсутствием, знаете, вот такого геологического пласта в понимании Трампа. Для него, да, совершенно верно, это локальная война. Украинцы с русскими, ну, может, ему там кто-то что-то рассказал, ну, вроде бы как-то воюют уже много лет, отношения сложные, столетиями, и никакой исторической перспективы, глубины кризиса, мне кажется, он не понимает. И поэтому, да, вот получится, не получится, а не получится, пускай сами решают. А если, скажем, вот выбрать все-таки мир, но какой мир? Мюнхенский мир, то есть мир ценой победы России, да, мир кладбища. То и это тоже хорошо, потому что ни о каких последствиях он не думает.
Вы говорите, что президент Трамп не отличает агрессора от жертвы агрессии. Тем не менее, из уст президента неоднократно раздавались предупреждения в адрес России. Критика в адрес Владимира Путина, даже угрозы введения санкций, которые, правда, остаются лишь угрозами.
Это все тактика. Это вот как с ребенком непослушным. Я ему конфетку дам, чтобы он что-то сделал. Конфетки одна за другой следовали. Превентивные уступки Путину, что, кстати, полностью противоречит тому, что Трамп учил в своем шоу. То есть он всегда говорил, что нужно всегда с позиции силы, нужно всегда, чтобы твой оппонент или партнер понимал, что если он что-то не сделает, то будут очень серьезные последствия. Он полностью выворотил наизнанку все эти свои законы переговорные и одну за другим делал уступки Путину без того, чтобы что-то получать взамен. И вопрос всегда вставал, почему противоположный ежовым рукавицам, почему он таким вельветовым способом пытается с Путиным договориться. Это, мне кажется, вопрос психологии. Может быть, какие-то советники у него есть, которые ему говорят, что палками от Путина ничего не добиться, а вот наоборот, морковкой можно всего добиться. Почему он давит на Украину, а с Путиным он обходится очень мягко, трудно сказать. У него есть какие-то представления о России. В этом смысле он похож на практически всех американских президентов, начиная с 30-х годов, когда установились дипломатические отношения. Есть почти какая-то, знаете, мистическое религиозное представление у американских президентов о России. Главным образом, с точки зрения того, что вот я Россию понимаю, и я сделаю ее союзником или, по крайней мере, не врагом. И это можно перечислять одного за другим американских президентов, которые буквально в первые месяцы в Белом доме занимались тем, чтобы каким-то образом приручить Россию и Советский Союз. Трамп говорил о своей любви к русскому народу, он говорил о 30 миллионах погибших во время Второй мировой войны, неизвестно откуда он взял эту цифру, и так далее, и так далее. Здесь есть еще один такой момент, который, как мне кажется, заставляет Путина все-таки что-то делать, а именно непредсказуемость Трампа. Когда его загоняют в угол, и главным образом, когда ему кажется, что он в личностном плане терпит какое-то поражение, что его унижают, он может действительно решиться на какие-то очень серьезные меры. Мне кажется, что вот это Путин держит где-то в глубине своего мышления, это его заставляет все-таки идти на какие-то, может быть, косметические шаги, вот эти вот переговоры, которые в Стамбуле и так далее происходят. Кроме этого, мне кажется, что просто мы должны смотреть и ждать.
Мы вернемся к разговору с Раджаном Миноном и Леоном Ароном. Оставайтесь с нами.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Президент Трамп умывает руки. Мои сегодняшние собеседники – Раджан Минон и Леон Арон. Как вы думаете, Леон, сыграют ли украинские удары по российским военным аэродромам в пользу Украины в глазах людей в Белом доме? Казалось бы, эти удары доказывают, что дело Украины не безнадежно, что представление о военной мощи России преувеличено.
И в Европе это, безусловно, вызывает восторг. А вот как это будет играться в Белом доме Трампа, это сложно понять. С одной стороны, конечно, это идет противоречие с мифом о том, что Украина вот только она пожирает американскую помощь и деньги, и ничего из этого не получается. Особенно вице-президент Венс занимается такими обвинениями. А с другой стороны, Трамп может наоборот сказать, вот, я пытаюсь заключить мир, а посмотрите, что они делают. Вот это ведь только приведет к обострению ситуации, это разозлило Путина. Зачем? Ни к чему. И вообще Украина совершенно отбилась от рук.
Кстати, очень интересной была реакция радикальных сторонников президента Трампа. Они призывали Трампа урезонить Зеленского, предупреждая, что такие действия могут привести к Третьей мировой войне.
Да, Третья мировая война. И эта война действительно может начаться в Европе, но, конечно, по совершенно противоположным причинам, а именно путем победы России.
Возвращаясь к реакции Дональда Трампа, буквально 2 недели назад, после массированных российских ударов по украинским городам, он, казалось, прозрел, публично задав вопрос, не сошел ли Владимир Путин с ума.
Что же ты делаешь, Владимир, почему ты убиваешь людей? Что происходит с Путиным? Для него вот подобная жестокость, кровопролитие, вызванное Путиным, явилось неожиданностью. То есть вопрос, конечно, тогда, но зачем вы следили с начала войны? Да? Это тоже показывает такую какую-то несерьезность со стороны Трампа. И это, мне кажется, вот как раз то, о чем вы говорите. Потому что какие-то происходят операции с украинской стороны, с российской стороны. Такая блестящая тактическая операция. Она не впечатляет, как мне кажется, Белый дом, потому что у Белого дома только одна цель. Любой ценой добиться прекращения огня и любой ценой добиться так называемого мира. Конечно, главное ударение в этой фразе идет на любой ценой. Конечно, в таком случае даже самая блестящая операция Украины будет восприниматься как препятствие на пути вот к такому миру.
В последнее время стали очень заметны высказывания окружения президента о том, что он может утомиться от посреднических усилий, если эти усилия не принесут результатов в ближайшие недели. И он даже может отказаться от роли посредника. Это вероятно?
Это, мне кажется, вытекает из того, что мы говорим. Потому что пока, по крайней мере, не видно, чтобы у Трампа было какое-то понимание исторического контекста. То есть я имею в виду не какое-то там знание истории детальное, а просто понимание того, что подобного рода войны, если они заканчиваются победой агрессора, то, как правило, они продолжаются и расширяются. Это практически всегда было в истории, начиная со Спарты и Афин. Мне кажется, что единственное, что его сейчас удерживает от того, чтобы умыть руки, это личностная какая-то гордость, личностное какое-то понимание, что это будет личностное поражение. Вот он обещал и не выполнил, значит, не смог. А для Трампа сказать, что я что-то не смогу, что чего-то я не могу, очень большой удар. Он ведь не профессиональный политик, тем более, что не демократический политик. Что я имею в виду под демократическим политиком? Это человек, который понимает, что есть победа, есть поражение, это не конец жизни. Да? И это не нужно воспринимать персонально. Это не нужно, такова игра демократической политики. Она ему совершенно чужда. И вот, мне кажется, единственное, что его удерживает от того, чтобы отойти от вот этой миротворческой миссии, это сознание того, что будут говорить, вот Трамп не смог, Трамп потерпел поражение.
Леон, на фоне бездействия президента американские сторонники Украины возлагают надежды на Конгресс. Там сейчас, как мы знаем, обсуждаются санкции против покупателей российских энергоресурсов. Предлагается ввести 500-процентные импортные пошлины на экспорт этих стран в США. Это реалистичное предложение? Ведь невозможно представить такие пошлины, скажем, на китайский или индийский импорт. Но этот законопроект поддерживает подавляющее число сенаторов, причем от обеих партий.
Здесь нужно вспоминать опять какие-то демократические традиции. Мне кажется, что, конечно, как всегда, здесь выдвигаются какие-то максималистские предложения, а потом все это обстругивается и все это полируется. То есть, конечно, 500-процентные тарифы, конечно, это нереально. Но ведь давайте вспоминать, что с 2008 года до 2015 Иран всячески, как подобно России, отказывался садиться даже за стол переговоров. И что привело к этому? Привели к этому так называемые вторичные санкции. И что интересно, что опять, если идти этим путем, то, конечно, тарифы будут снижаться. Вторичные санкции могут быть закручены так, чтобы, в общем, особенно никто не пострадал. То, что Россия будет зарабатывать даже после вторичных санкций, это будет откладываться на какой-то определенный счет, кстати, о котором можно еще поговорить. Там интересный момент, что если Россия хочет что-то тратить, то только на гуманитарные какие-то вещи. Продовольствие, лекарства, наверное, одежду и так далее. Что, кстати, например, помогает одному из главных покупателей России, российской нефти. Это Индия. Индия посылает в Россию чай. Индия посылает в Россию сельскохозяйственные продукты и так далее, и так далее. И она, в общем-то, особенно возражать не будет. И самое главное, с Ираном была такая хитрая уловка, что в основном не будут санкции, вот эти тарифы, накладываться на страны, если какое-то американское агентство, которое этим будет заниматься, будет видеть, что постепенно сокращается импорт российской нефти. И, конечно, на 100% никто эту нефть не закроет. Россия поставляет примерно 5 миллионов баррелей в день на международный рынок, да никто и не хочет, по вполне понятным причинам, полностью закрывать этот импорт. Но даже если сократится этот импорт и одновременно, естественно, ее заработки на 20 или 40%, учитывая, что треть бюджета России как минимум сейчас состоит из именно прибыли от торговли нефтью и газом, это будет очень серьезный удар, который вполне, как мне кажется, реалистично все-таки может привести Путина к столу переговоров. Сейчас мы находимся, знаете, на таком перепутье. А тут вот еще такой интересный момент. Трамп может Путину сказать: слушай, я ничего не могу поделать здесь, давай, все-таки надо на какие-то уступки идти, потому что вот эти кровожадные сенаторы, они будут просто тебя очень сильно закручивать в плане нефтяных прибылей. Вот, мне кажется, сейчас мы находимся на таком перепутье. Трамп может сделать это, или он может сказать сенату: все, я это подписывать не буду, хотя, как вы совершенно правильно сказали, там достаточно голосов, чтобы его вето преодолеть. Он может выбрать альтернативу, полностью негативную в отношении этого законодательства, но сколько угодно было примеров. Тот же Джексон Веник, если вы помните, рвали на себе волосы и Брежнев, и Никсон ударял себя в грудь и говорил, что: Леонид, я извиняюсь и ничего не могу поделать. Естественно, с советской стороны, я уверен, что так будет. И в России говорили, что это конспирация, что это сионисты, как его называли, Джексона, сенатор от Боинга, такая конспирация. Это все сделано для того, чтобы подорвать детали. Конечно, будет реакция подобная, если Трамп захочет именно идти этим путем. Но так или иначе, мне кажется, что все-таки это законодательство может быть принято.
Несмотря на то, что поддержка ему в Палате представителей не гарантирована пока.
Да, действительно, да. Проблемы, конечно, будут. И учитывая, что он, конечно, гораздо правее. Там гораздо больше тех, кто даже справа от Трампа стоят, так называемые непримиримые в Палате представителей. И там, да, действительно, очень серьезные. Не то, что пророссийские. А вот именно глуповатые какие-то изоляционистские моменты именно по тем лекалам, которые вы описали. То есть мы Европу два раза выручали во время двух мировых войн. Все, все, хватит. Пускай они там сами разбираются.
Леон, предположим, президент Трамп, ну, образно говоря, отвернется от этого конфликта. Что дальше? Что это означает для Украины?
Мне кажется, он здесь слишком оптимистичен. Отвернуться-то он отвернется, допустим, да, если мы действительно будем рассматривать этот сценарий. Но значит ли это, что Америка полностью закончит финансовую и военную помощь Украине? Если это так, то, конечно, будут результаты очень плачевные, потому что Европа, как мне кажется, искренне сейчас пытается что-то сделать и восполнить, но учитывая абсолютные там, вот, последние 30 лет, мизерные проценты валового продукта, один, может быть, от силы полтора в основном, тратились на оборону, то для того, чтобы восполнить в какой-то мере, если Америка не будет поставлять этих вооружений, это займет несколько лет. Как Украина продержится вот эти несколько лет, это, конечно, самый главный вопрос. И мне кажется, что вот здесь именно как раз, может быть, и есть тактика Путина. То есть вытолкнуть Трампа из этих переговоров, но так, чтобы он не разозлился и не обрушился на Россию санкциями. И таким образом все будет в тарелке Европы. А здесь Путин, конечно, у него гораздо больше свободы действий, чем когда Америка во всем этом участвует. Он прекрасно понимает, что даже если они сейчас будут мобилизованы, мы знаем, да, что вроде бы и Англия, и Германия, и Франция сейчас проснулись и начинают что-то делать, но просто это технологический момент. Они не смогут при самых огромных расходах и колоссальной какой-то энергии что-то сделать, прежде чем пройдет, допустим, 2-3 года. Это оптимистически. Поэтому мне кажется, что, может быть, вот как раз в этом заключается тактика Путина. Это такой пессимистический сценарий, безусловно.
На этот счет высказываются и более оптимистичные мнения. Например, экономист Андерс Аслунд считает, что для украинской победы на поле боя потребуется не так уж много. он оценивает эти необходимые деньги в 100 миллиардов долларов, на которые необходимо закупить вооружение. А деньги, как он считает, можно взять из активов Российского Центрального Банка, замороженных западными финансовыми институтами.
Да, конечно, 100 миллиардов. Но потраченных на что, Юрий? Стрелять купюрами нет смысла, да, по России? Значит, вопрос в том, что эти 100 миллиардов купят. И покупать-то мало чего есть сейчас в Европе. В Америке, да, пожалуйста. Вообще, мне кажется, что вот эта вот совершенно фальшивая нота Трампа, что Украина, значит, воровала американскую помощь. Давайте сделаем так. С удовольствием, с большим. Европа даст Америке, да и не 100 миллиардов, а 200 в год, чтобы Америка поставляла на эти деньги модерновое какое-то вооружение и перевооружала Украину. Но поскольку этого не произойдет, то просто вот говорить о том, что Украине нужно 100 миллиардов для того, чтобы выиграть эту войну. 100 миллиардов в год. Но 100 миллиардов. Во что они воплотятся?
Леон, правильно ли я вас понимаю? Вы сейчас более настроены пессимистично по поводу шансов Украины на поддержку со стороны США, чем в начале президентства Трампа?
Я бы сказал так. Трамп непредсказуем. Перед ним два выхода. Он может уйти, хлопнув дверью, и обескровить, я бы так сказал, да, обескровить Украину с точки зрения вооружений. Или он может прозреть, понять, кто здесь агрессор, и наоборот усилить помощь Украине и надавить на Россию. Вот перед ним, как мне кажется, стоят вот эти два выхода. И я, честно говоря, каждому из них даю примерно одинаково, 50%.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Президент Трамп умывает руки. Моими собеседниками сегодня были политолог Раджан Минон и специалист по России Леон Арон. Слушайте «Американские вопросы» на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».